Глава 4. Соловьи-разбойники. В тот день Милодар не появлялся, не звонил, не беспокоил. Как сквозь лед провалился на свою антарктическую базу. Он хоть и обещал объявиться только завтра, но Алисе было немного обидно. Это типичная мужская черта. Благодарить, рассыпаться в комплиментах, а когда все пройдет, забыть о том, что контрольную ты списал у Алисы, что задачку тебе решила Алиса, и даже совет ценный дала та же Алиса. Скромная, незаметная труженица. Алисе стало себе жалко. Она вздохнула и пошла ужинать. Мамы не было, а папа о событии с семейством пуделей не знал вообще. По телевизору о бабе-яге не говорили. А когда Алиса попыталась рассказать, то оказалось, что папа в бабу-ягу не верит. «Наверное, какая-то артистка детского театра», — сказал папа. «Пошла по грибы и заблудилась». Но на следующее утро Милодар все же позвонил. «Докладываю», — сказал он. «Мы прочесали частым гребнем лес и окрестные места. Никаких чудовищ, бабок и леших не обнаружено. Даже если бы они были микроскопического размера. Я тебе гарантирую, никаких сказочных существ в лесу не было». Алиса поняла, что Милодар показал себя лучше многих знакомых мальчишек.
«Если еще появятся, вы мне, пожалуйста, позвоните», — сказала Алиса.
«Не только позвоню, сам к тебе приеду. Мне без твоих энциклопедических знаний никуда не деться».
«Значит, вы думаете, что это не последнее чудовище?»
«Во-первых, мы не знаем, куда они прячутся», — ответил комиссар. «Во-вторых, мы не знаем, откуда они берутся. И в-третьих, мы не знаем, когда появятся новые и испугают очередных пуделей».
Милодар появился у Алисы через 2 дня. Он был мрачен.
«К сожалению», — произнес он, — «мои худшие предположения оправдались».
Он вытащил большой конверт с печатями и марками. Из конверта извлек викад, официальный, снятый специальной камерой.
«Любуйся», — сказал он так, словно хотел закончить фразу словами «Что ты натворила?», но не закончил.
Потому что Алиса нажала на уголок викада, и на нем появилось изображение большого флайера, видно рейсового. Он лежал в кустах на боку. Вокруг роились полицейские и медицинские флайеры и кареты, а из разбитой машины выносили тела людей. Некоторым раненым помогали выбраться и дойти до носилок.
«Что там случилось?» — ахнула Алиса.
«Продолжение наших сказочных игр», — сказал Милодар. «Как сообщает пилот рейсового флайера, в 30 километрах южнее Москвы он встретил странную гигантскую птицу серого цвета, внешне похожую на воробья, только размером с дом. Пилот не ожидал увидеть такую птицу, и у него было несколько секунд, чтобы уйти от столкновения, но он не успел».
«А автоматика?»
«Автоматика не сработала. Она показала, что никакой птицы нет. Чепуха какая-то».
«Кто-нибудь погиб?»
«Я еще не знаю. Пострадавших отправляют в клинику Склифосовского. В крайнем случае будут оживлять. Но ситуация неприятная. Пришлось запретить все полеты вокруг Москвы».
«А где птица? Неужели ее не догнали?»
«Ее видели в районе Звенигорода, через час после столкновения».
«И что же?»
«Смотри».
Милодар протянул Алисе еще один викат, опять любительский. На викаде была видна птичка, впрочем, изящная, серенькая, скромная. Но тут она пролетела рядом с деревом, и Алиса поняла, что глаза обманули ее. На самом деле птичка была чуть меньше слона.
«Ну, кто это?»
Алиса смотрела, как птица долетела до высокого обрыва, на котором росли могучие сосны, нырнула внутрь соснового бора и пропала из глаз.
«Почему ты молчишь, Алиса?»
— строго спросил комиссар. «Потому что думаю». Робот Поля вошел в комнату и стал рассматривать викат.
«Я могу сказать», — вмешался он в разговор. «А вот ты помолчи», — рассердился Милодар. «Мне еще не хватало иметь робота-консультанта по русским сказкам».
«А эта птица не из сказки», — возразил Поля. «Поэтому Алиса и не может угадать».
«А откуда эта птица, Поля?» — спросила Алиса.
«Из былины», — сказал начитанный робот.
«Не говори глупостей!» — прикрикнул на робота Милодар.
«Если этот человек не будет на меня кричать, — заявил робот, — то я готов сказать, как птица называется».
«Он будет молчать!» — обещала Алиса. Милодар нехотя кивнул.
«Это соловей-разбойник. Про него рассказано во многих былинах. Его никто, конечно, не видел. Но известно, что он пугал людей до смерти своим свистом, а богатырям приходилось с ним сражаться. Чаще всего они побеждали».
«Как же ты догадался?» — удивился Милодар.
«Потому что я знаю орнитологию».
«Это лишнее», — возмутился Милодар. «Роботы не имеют права швыряться такими словами».
«Очевидно, вы меня неправильно поняли», — сказал робот. «Орнитология — это наука о птицах. У меня есть несколько атласов и справочников, а летом я порой ухожу в лес, чтобы слушать пение птиц».
«Это правда», — подтвердила Алиса. «Поля — большой любитель птичьего пения».
«У меня есть десяток кассет с записями соловьиных концертов», — сказал робот. «Так что я соловья отличу от любой другой птицы».
«Но соловей ведь маленький», — сказал комиссар.
«А этот большой соловей, очень большой, потому он и именуется разбойником. Вам выпало большое счастье, вы первыми в мире увидели соловья-разбойника. Теперь вы имеете право писать мемуары».
«Твой робот не может знать выдумок про соловьев-переростков», — закричал Милодар. «Хватит издеваться надо мной. Я тебе не подружка, а руководитель интергалактической полиции».
«Тогда, мистер руководитель», — ответила хладнокровно Алиса, — «я не понимаю, зачем вы пожаловали в наш скромный дом? Зачем вы ставите под сомнение способности моего робота?»
«Послушайте ее!» — радостно воскликнул Поля.
А марсианский богомол вышел из-под стула на видное место, чтобы показать, как он горд за робота.
«Это еще что за существо?» —
В ужасе воскликнул Милодар, который, как потом выяснилось, не выносил мух, тараканов, кузнечиков и прочих длинноногих членистоногих. Все, разумеется, расстроились, а Богомолу стало стыдно, что он отвратителен на взгляд комиссара, и он попытался выброситься из окна, но, как всегда, неудачно.
«Значит так», — сказал комиссар, — «никуда не уходить, ждать моих приказаний. Начинается охота на соловьев-разбойников. При обнаружении разбойника, скрывающегося под личиной соловья, не приближаться, держать наготове паралитическое оружие».
Милодар глядел куда-то в сторону и отдавал приказания несуществующему человеку. Алиса догадалась, что он сейчас разговаривает со своим помощником или секретарем, который остался в Антарктиде. И на самом деле Милодар стал растворяться в воздухе. Его голограмма возвращалась в штаб.
«Мы его будем слушаться?» —
спросил Поля, показав голосом то, что роботам показывать нельзя. Неуважение к человеку. «Ты займешься обедом», — сказала Алиса. «А я пойду погуляю».
«Ты позволишь в виде исключения погулять вместе с тобой?»
— льстиво спросил домработник. «В следующий раз», — ответила Алиса и умчалась из дома, оставив крайне обиженного Полю. «Кто-то делает сказочных персонажей», — размышляла Алиса, подняв флайер в воздух и направляясь в сторону Звенигорода. Она решила сама посмотреть на месте, что там натворил соловей-разбойник, и поискать его. Ведь нельзя же верить на слово роботу. Мало ли что может померещиться железному слуге, который, видите ли, занимается на досуге орнитологией и не взлюбил знаменитого комиссара Милодара. Несмотря на сильное воздушное движение, Алиса добралась до Звенигорода за несколько минут. Эти места зовутся Подмосковной Швейцарией, потому что с высоких берегов Москвы реки открываются чудесные виды. Сосновые бары нависают над высокими обрывами, а сама речка то разливается по плоским зеленым лугам, то ускоряет свой тихий бег, сжатая заборами гигантских дач, которые здесь строили диктаторы, потом палачи, потом богачи, а теперь в них вольно раскинулись детские садики. Сначала Алиса посетила то место, где потерпел аварию рейсовый флайер. Она спустилась пониже, но выбираться из флайера не стала. Ясно было, что всех оттуда увезли. Пострадавшие давно уже в госпитале, а обломки флайера никакого интереса для нее не представляют. «Натворив столько бед, я бы на месте соловья-разбойника полетела в лес», — решила Алиса. «Поглубже. Хотя никто, даже любознательный Поля, не знает привычек соловья-разбойника». Лес начинался сразу за рекой и шел стеной до дачных заборов. «На сосне бы я не стала жить. Много колючек и трудно укрыться. А вот раскидистый дуб — замечательное место для того, чтобы спрятаться». Алиса медленно вела флайер вдоль опушки леса. Тут она заметила полицейские вертолеты, которые бороздили небо над деревьями. Значит, такая же мысль пришла в голову и полицейским. Ну ладно, ничего страшного. По крайней мере, она здесь не одна. Алиса увидела группу очень высоких и пышных дубов. Вот где должно скрываться его гнездо. Алиса спустилась ниже, к самым вершинам дубов,
и начала приглядываться. Разумеется, она ничего не увидела. Лес был тихим, задумчивым, словно он прислушивался к тому, что должно произойти. Ей стало ясно, что ничего не произойдет до тех пор, пока она не опустится вниз на землю, пока не станет частью леса. Лес не открывает своих тайн людям, которые летают над ним в механических птицах. Алиса опустилась на небольшой лужайке рядом с крайним дубом и осталась совершенно одна. Хоть люди были где-то недалеко, а за рекой начинались корпуса санатория, Алисе казалось, что она очутилась в самом центре девственного, непроходимого леса. Над деревьями взволнованно носились крикливые вороны, будто кто-то враждебный занял их угодья.
«Тра-та-та-та-та!» — запел музыкальный пулеметик.
«Карр!» — вопили вороны. «Карр! Карр!»
«Таля-таля-таля!» — пропела другая птица.
«Карр!»
— вдруг откликнулся кто-то из глубины листвы. И вдруг, словно птичка поднесла клюв к могучему микрофону, карканье, громкое, как раскаты грома, потрясло лес. «Это он!» Только почему-то каркает. Алиса кинулась к стволу дерева и постаралась заглянуть в листву. Как жаль, что на ней нет кошек или липучек, чтобы подняться, по крайней мере, до того места, откуда начинаются большие ветви. Но лезть на дерево ей не пришлось. Видно, громкое карканье насторожило полицейских, и они решили проверить, откуда оно доносится. Алисе снизу было видно, как синий флайер приблизился к листве и вдруг кинулся в сторону, едва не потеряв равновесие. Листва раздалась, и оттуда вдогонку за флайером ринулись две птицы, совершенно не похожие друг на дружку. Одна была гигантским соловьем. Даже непонятно, как его выдержали ветви дуба. Вторая — вроде попугая. Разноцветной, вертлявой, суетливой, но все равно громадной. Но обе птицы, улетая прочь, оглушительно каркали. Стая ворон, как черный ажурный хвост, кинулась за ними. Напасть на гигантских птиц вороны не смели, и потому обругивали их вслед, осыпая своими вороньими проклятиями. Снизу Алисе было отлично видно, как полицейские флайеры, всегда готовые к встрече с чем-то объяснимым и понятным, от вида соловьев-разбойников пришли в полное расстройство и кинулись в разные стороны. К счастью, до крушения дело не дошло, но пилотам пришлось немало пережить. С торжествующим карканьем соловьи поднялись к облакам и исчезли. Алиса вернулась к своему флайеру. Из него она вышла на связь с Милодаром. «Вас не было в этих несчастных флайерах?» — спросила она.
«Меня никогда нигде не бывает!» — отрезал комиссар. «А ты откуда знаешь?» «Ага, не отвечай, я тебя засек. Ты находишься в том же квадрате. Как ты в нем оказалась?»
«Я сюда прилетела».
«Почему ты прилетела точно туда, где были соловьи-разбойники?» «Признавайся, ты с ними в сговоре?»
«Против вас, комиссар?»
«Не говори глупостей! Нельзя плести заговоры против меня. Но все равно ты вызываешь подозрения. В конце концов, ты маленькая девочка, недоросток, ребенок. Ты почему себя ведешь не по правилам?»
«Я всю жизнь себя вела не по правилам и буду вести себя не по правилам», — ответила Алиса.
А здесь я оказалась, потому что решила, что соловьи далеко не улетят. А раз не улетят, то будут таиться в дубовой роще.
Все. Не трать моего драгоценного времени. Скажи мне, что мы с тобой будем делать дальше?
Дальше нам полезно было бы подумать, сказала Алиса. За открытым люком флайера начинался такой мирный, золотой, такой ласковый лес, что невозможно было представить, что в нем могут таиться чудовища.
«Чудесно!» — воскликнул комиссар. «Мы начали думать. Раньше никто никогда не думал. А пришла Алисочка-кисочка и начала думать. Мыслитель! И что же мы придумали?»
«Пока что я обратила внимание на две детали», — ответила Алиса. «Во-первых, соловьев уже двое, и они совершенно разные. Один соловей похож на соловья, только очень большой, а другой соловей похож на попугая».
«И что?»
«Не знаю, но это может оказаться важным».
«Что еще?»
«Вторая деталь мне тоже показалась серьезной».
«Выкладывай».
«Соловьи не знали, как петь по-соловьиному».
«Почему ты так решила?»
«Они каркали. Они увидели птиц и решили научиться петь. Но увидели-то они ворон. Какие соловьи поют в начале октября?»
«Любопытно», — признался Милодар. «Очень любопытно. А теперь отправляйся-ка домой, пока тебя родители не хватились».
«Мои родители привыкли к моему характеру», — возразила Алиса. «Они даже с ним смирились».
«Я им не завидую», — сказал Милодар. «Впрочем, делай, как знаешь. Мне некогда тратить на тебя время. У меня есть более срочные дела».
Тем временем небо над головой начало темнеть от вертолетов, флайеров и прочих летательных аппаратов, включая дирижабли и воздушные шары, которые слетались в этот тихий дачный уголок в надежде увидеть соловьев-разбойников, о которых только что сообщили в новостях. Алиса села во флайер и поднялась к самым облакам, чтобы посмотреть на события сверху. Но дело в том, что и любопытные, и даже полицейские, за исключением тех, кто был здесь с самого начала, совершенно не представляли, как выглядит соловей-разбойник и кого надо искать. Они носились вокруг, мешая друг другу, и время от времени над воздушной толпой пролетал крик, что соловьев уже видели и поймали. Черная стая смещалась в сторону и некоторое время роилась в той стороне. Потом оказывалось, что тревога ложная, и все начиналось вновь. Алисе это надоело, и она поднялась в облака. И не случайно, ведь именно туда полетели птицы, чтобы скрыться от людей. Некоторое время она поднималась в сплошной белой вате, затем в облаках показался просвет. Сверху туда заглянуло солнце, но Алиса никого не увидела. Она продолжала подниматься, уверенная в том, что вот-вот увидит соловьев-разбойников, и побаивалась немного, как бы они не напали на ее маленький флайер. Вот и еще один разрыв в облаках, словно воронка в песчаной пустыне. И тут Алиса увидела соловьев-разбойников. И даже не двух, а трех. Еще один, видно, поджидал их в облаках. Соловьи, громадные как самолеты, медленно реяли среди облаков, словно отдыхали после встречи с людьми. И вначале восприняли Алису как четвертого соловья, их товарища. Но через несколько минут один из соловьев, тот самый, что был похож на попугая, предупреждающе каркнул. Остальные посмотрели на флайер Алисы и, не тратя времени, спикировали на него с трех сторон. Хорошо еще, что Алиса умела водить машину лучше любого пилота. Она кинула флайер к земле, соловьи налетели друг на дружку, а Алиса уже спряталась в спасительной вате облака. За несколько секунд Алиса пролетела облако и оказалась под ним, там, где бессмысленно кружились, выискивая соловьев, полицейские флайеры. «Эй!» — крикнула Алиса в микрофон, который разнес ее голос далеко вокруг. «Сейчас вы увидите соловьев! Будьте осторожны и уберите подальше зевак, а то они могут перепугаться и...» Алиса не успела закончить предупреждение, как из облаков, словно пикирующие бомбардировщики, выскочили три соловья-разбойника. Один серый, похожий на настоящего соловья, только очень большой. Другой, скорее схожий с толстым голубем, но с большими когтями и загнутым орлиным носом. А третий, разноцветный как попугай, но с пугающими размерами когтей и клюва. Любое действие требует подготовки. Полицейским нужно было несколько секунд, чтобы подготовиться. Зрителям и зевакам требовалось несколько секунд, чтобы броситься в рассыпную. Но соловьи этих секунд никому не дали. Они неслись, как управляемые снаряды, и, конечно же, не пели по-соловьиному, а издавали те звуки, которым недавно научились, оглушительно каркали. Флайеры и прочие летательные аппараты с зеваками ринулись к земле, а полицейские, стараясь прикрыть их, открыли огонь из своих пулеметов. Заряды лазерных пулеметов вонзались в тела громадных птиц и пронзали их насквозь. Но самое страшное заключалось в том, что соловьи не обращали внимания на заряды. Они продолжали гоняться за зрителями, часть из которых успела приземлиться или спрятаться в листве деревьев. Соловьи гонялись за своими жертвами, не обращая внимания на полицейских, но тех становилось все больше, и тогда соловьи сочли за лучшее отступить в облака.